Давайте еще раз приветствую вас с любовью Господа нашего Иисуса Христа и поздравляю вас с праздником, с Днем Святой Троицы. Мы продолжаем изучать с вами встречи с воскресшим Иисусом, и сегодня мы поговорим с вами о последней встрече, которая упоминается в Священном Писании. Мы привыкли воспринимать момент покаяния чуть-чуть кинематографически, чуть-чуть по-киношному. Мы представляем себе, как герой переживает терзание души, как он мучается по поводу того, что он осознает свою греховность. В этот момент он находится, скорее всего, где-то недалеко от церкви. Идет дождь, он поднимает глаза к небу. Видите этот кадр, да? Как мы воспринимаем его? Опять не смешно или смешно? Видите этот кадр, когда мы воспринимаем чуть-чуть по-киношному, когда идет дождь, он орошает лицо главного героя, он взывает к Господу. И в тот момент, когда он взывает Господу, рассеиваются тучи, становится солнечный день, открывается дверь церкви, из которой выходит для того, чтобы поприветствовать этого человека, для того, чтобы пригласить его в церковь. Мы воспринимаем все это по-киношному. И наша проблема в том, что наше покаяние было очень далеко от этого киношного представления. Наше покаяние было совсем не таким. Скорее всего, не было гласа с небес, не было явления Христа, не было вот этого киношного эффекта, не было грома какого-то или молнии. Ничего этого не было в нашей жизни тогда, когда мы обратились к Господу. И поэтому мы сомневаемся. Мы сомневаемся о том, действительно ли я доверился Богу, действительно ли я обратился к Нему, действительно ли я принял Его дар прощения грехов и вечной жизни. Запишите себе в ваших бюллетенях, что изменилось в вашей жизни после того, как вы обратились к Господу, как именно вы поменялись, в чем именно проявлялись эти перемены. Потому что сегодня мы посмотрим с вами Евангелие апостолу Павлу. Мы посмотрим с вами, каким образом апостол Павел изменился, и мы увидим с вами как раз вот это сногсшибательное преображение гонителя церкви в одного из столпов церкви, в одного из людей, который становится фундаментом церкви. Казалось бы, что общего у нашего обращения и обращения Павла? Что общего между тем, как обратились к Богу, и тем, каким образом к Богу обращается Павел? Но изучая этот отрывок, мы увидим с вами, что на самом деле у нас намного больше общих черт. У нас намного больше общего, чем мы привыкли думать. На чем мы остановились с вами в прошлый раз, рассматривая вот эту знаменитую встречу апостола Петра вместе с Иисусом Христом, встречу человека, который предал Иисуса трижды со своим учителем. Мы увидели с вами, что встреча с воскресшим Иисусом учит нас прощать.
Переходя сегодня к встрече уже с апостолом Павлом, прежде всего, мы должны напомнить себе о том, насколько достоверно то, что мы изучаем, насколько достоверны те встречи с воскресшим Иисусом, которые мы разбираем с вами. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, апостол Павел приводит вот эту, по сути, формулу веры. Он приводит, по сути, отрывок из вероучения, когда он пишет: «Самое важное, что я получил, я передал вам. Христос умер за наши грехи, согласно Писаниям. Он был погребен и был воскрешен на третий день, согласно Писаниям. Он явился Кифе, потом 12 ученикам. После этого он явился еще более чем 500 братьям одновременно. Большинство из них еще живы, а некоторые уже умерли. Затем он явился Иакову, потом всем апостолам, и последнему из всех явился мне, жалкому недоноску». Когда мы изучаем с вами, явление Христа, воскресшего Христа своим ученикам, то мы изучаем с вами исторические события. Для христианства это чрезвычайно важно, потому что в отличие от любой другой религии, христианство является глубоко исторической религией. Если вы уберете Гаутаму Будду из буддизма и оставите только учение Будды, фактически ничего не изменится. Если вы уберете Магомета из ислама, пророка Магомета из ислама, учение ислама останется. Учение ислама не зависит так сильно от историчности Магомета. Учение буддизма не зависит от историчности Будды. Учение индуизма не зависит от историчности Кришны. Но уберите воскресшего Христа из учения христианства, и все христианство рассыпается. Абсолютно все христианство рассыпается. Именно поэтому для нас так важно, что это исторические явления. И мы говорили уже не раз, что вот эта формула «я получил, я передал» говорит нам как раз о том, что апостол Павел использует очень-очень раннюю традицию. Первое послание к Коринфянам он пишет где-то в середине первого века, где-то в районе 53-го года. Он пишет это фактически через 20 лет после смерти, воскрешения и явления Христа. Но он пишет это, опираясь на традицию, которая существует, которая уже существует в церкви. Традицию, которая передается из уст в уста. И вот эту традицию, порядок явлений, апостол Павел и использует здесь, в первом послании к Коринфянам. То есть апостол Павел показывает нам, что историчность воскрешения Христа основана на принятой традиции, на том, что ранние последователи Христа тщательным образом воспроизвели, когда, как, кому являлся воскресший Иисус. И дальше они это передавали из уст в уста, для того, чтобы это стало фундаментом церкви. Апостол Павел пишет об историчности явления Христа на основании потрясающего жизненного опыта. Апостол Павел изменился сам. Его жизнь изменилась самым радикальным образом. Он пишет, основываясь в том числе на основании своего потрясающего опыта. Наконец, он пишет это на основании показаний свидетелей, в том числе апостолов, многие из которых все еще живы. Да, часть умерла, но 20 лет спустя многие из них все еще живы. Вы можете найти этих людей, вы можете поговорить с этими людьми, вы можете спросить, было ли все это на самом деле так, как описывается это апостол Павел. На протяжении 7 недель мы изучаем с вами явление воскресшего Христа своим ученикам. На основании Писаний мы можем воспроизвести приблизительный порядок того, каким образом Христос являлся своим ученикам. Первый, кому является Иисус, первому, кому является воскресший Иисус, это Мария Магдалина. Он является ей в саду вскоре после своего воскресения из мертвых. Затем он сопровождает Клеопу и еще одного ученика по дороге в Эммаус. После этого Спаситель, скорее всего, является лично Петру. Скорее всего, происходит вот эта личная встреча, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Встреча до того, как Иисус разговаривает с Петром после рыбалки. И лишь чуть позже, в тот же день, он является 10 ученикам. Фомы не было с ними в тот день. Фоме он является позже. Разговор с Фомой – это отдельный разговор воскресшего Иисуса. Иуда уже погиб в этот момент. Остается 10 учеников, и он является им чуть позже в тот же день. Приблизительно через 8 дней Иисус вновь появляется ученикам, среди которых в этот раз есть и Фома, и происходит вот этот разговор с Фомой. Позднее Иисус является Петру и еще 6 ученикам, которые отправляются на рыбалку. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Великое поручение Иисус дает более чем 500 своих последователей. И мы говорили о том, что многие из них в тот момент, когда воскресший Христос является им, все еще не верят в Его воскресение. Это очень важно для нас. Потому что это говорит о том, что это реальные исторические события. Нет никакого смысла записывать в Евангелиях, что последователи Христа не верили в то, что Он воскрес вплоть до момента Его вознесения, то есть через 50 дней. В течение этого времени, несмотря на то, что Иисус является своим ученикам, многие из них все еще не верят в Него. После этого Иисус является своему младшему сводному брату Иакову. И это изменяет жизнь Иакова. В той Библии, которая есть у нас, есть послание Иакова, это как раз послание сводного брата Иисуса Христа, и послание Иуды, это другой брат Иисуса. Два брата, которые обращаются в веру, потому что что-то сногсшибательное происходит в их жизни, что-то потрясающее происходит в их жизни. Я не могу представить себе, что должно произойти, чтобы средний сын в нашей семье, Ваня, поверил в то, что старший сын в нашей семье, Миша, является сыном Бога. Должно произойти что-то сногсшибательное. Потому что каким бы замечательным ни был Миша, у Вани есть много сомнений относительно того, насколько Миша действительно хороший человек. И это нормально среди братьев. Должно произойти что-то сногсшибательное для того, чтобы Иуда поверил в то, что его старший брат Иисус действительно Мессия. Смерть, погребение, воскрешение из мертвых, а потом явление как раз и является вот этим сногсшибательным событием, которое преображает жизнь Иакова. И после этого, только после всего этого, после вознесения, Иисус, воскресший Иисус, является Павлу. Павлу, который гонит церковь в этот момент. И вот это явление преображает всю жизнь апостола Павла. Мы видим с вами, что встреча с воскресшим Иисусом преображает жизнь человека. Каким же образом это происходит? Каким образом происходит преображение? Преображение происходит благодаря тому, что Он показывает нам наш грех, приоткрывает нам величие Своей благодати и привлекает нас в Свою общину. Господь показывает нам наш грех, Он приоткрывает нам величие Своей благодати, и потом уже Он привлекает нас в Свою общину. Савву по-прежнему дышал злобой, желая смерти ученикам Господа. Он пришел к первосвященнику и попросил у него письма к синагогам Дамаска, чтобы он мог арестовывать и приводить в Иерусалим всех принадлежащих пути, которых сможет там найти, будь то мужчины или женщины. Когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господи?» – спросил Савл. «Я Иисус, которого ты преследуешь», – ответил он. Интересный момент, кстати, в 9 главе Деяний апостолов. Ученики не называются церковь. Ученики не называются христиане. Это имена, которые появятся потом у христиан. Они называются последователи пути. Они являются движением в тот момент. И интересно, что не так много церквей называются сегодня путь. Мне кажется, очень хорошее историческое христианское название – назвать церковь «Путь». Если кто-то ищет название, дарим, пользуйтесь. Мы видим, каким образом меняется жизнь апостола Павла. И мы привыкли думать о том, что грех является прежде всего какими-то поступками, является прежде всего чем-то, что мы делаем, когда мы идем против Бога. Мы привыкли думать о грехе именно таким образом. Соответственно, мы привыкли думать о покаянии как о своего рода программе по изменению поведения. Вот у нас есть федеральная служба исправления и наказания. Да, то есть люди, которые занимаются тем, что исправляют и наказывают преступников. И мы думаем о вере приблизительно в тех же категориях, что человек приходит к Богу для того, чтобы его исправили и для того, чтобы его наказали. Не мудрено, что многие люди воспринимают церковь тогда как некого рода тюрьму. Церковь не занимается изменением поведения. Господь изменяет наши сердца. Еще Августин Блаженный сказал, что наша проблема заключается не в том, что мы неправильно себя ведем. Наша проблема заключается в том, что мы неправильно любим. Мы все время любим не то, что мы должны любить. И из-за того, что мы любим не то, что мы должны любить, наши сердца прилепляются к этому и корежат всю нашу жизнь. Корежат всю нашу жизнь. Обратите внимание на описание того, каким образом Павел себя ведет. И, скорее всего, Павел является тем человеком, который лично рассказал Луке о том, какой была его жизнь до покаяния, что происходило в жизни Павла до покаяния. Он открывает это Луке самостоятельно. Поэтому то описание, которое мы видим здесь, которое касается чувств Павла, он поглощен эмоциями. Лука пишет, что Павел дышал злобой. Он буквально одержим идеей истребления церкви. Это занимает все его мысли, это поглощает все его чувства. Он буквально пышет злобой и яростью. Мы видим с вами чувства Павла. И мы видим с вами, насколько чувства Павла идут вразрез с тем, чем они должны быть. Мы видим с вами желание Павла, что Павел хочет более всего на свете истребить последователей Христа. Мы видим с вами, безусловно, и действия Павла позднее. Анания скажет Господу о том, что: «Господи, ты хочешь, чтобы я пошел и возложил руки на человека, который пришел сюда с письмами, позволяющими ему арестовывать нас, преследовать нас, истреблять нас. Ты уверен, что ты хочешь, чтобы я пошел к этому человеку?» Но удивительно еще и другое. В этом коротком отрывке мы видим с вами идолов Павла. Мы видим с вами, что религия стала тем идолом, который поглощает Павла. Что если только он сможет завоевать религией, если только он сможет покорить иудаизмом, если только он сможет отстоять интересы вот этого этноса, то тогда он будет счастлив. Тогда он достигнет того блаженства, к которому он стремится. Мы видим с вами идола Павла, и мы видим с вами, насколько этот идол разрушителен. Мы видим с вами, насколько всеобъемлющую картину греха на самом деле являет нам Господь в этом отрывке. Он показывает нам, насколько глубже понимание греха, чем то, к которому мы привыкли. Это наши действия, это наши чувства, это самодурство наших чувств, когда мы не управляем своими эмоциями. Это разрушительная способность самочинства наших идолов. Самочинство наших идолов. И да, конечно, очень легко сказать сегодня о том, что, конечно, религия – это идол, религия – это плохо. Но это не обязательно может быть религия. Возьмите стремление к определенной общественной праведности и к определенному общественному порицанию, которое выражается в культуре отмена, разбушевавшейся в последнее время. Когда отменяются люди, отменяются достижения, отменяются все, что они сделали, люди теряют работу. Просто потому, что когда-то, давным-давно, они что-то написали или что-то сказали в социальных сетях, в интернете, который помнит все. Культура отмена, которая настолько всепоглощающая, что отменяет целые народы, целые страны, целые культуры, просто потому, что кто-то, что-то, когда-то сделал не так. Культура отмена, в которой нет даже возможности для искупления. Даже возможности для искупления. Видите? Видите, как губителен идол. Как губителен он в нашей жизни. Как губителен он в нашей культуре. Каждый из нас выбрал игру по своим правилам. Каждый из нас предпочел жить по своим правилам, по своим устоям, по своим законам, пошел против Бога в этом. Каждый из нас. И каждый из нас пожинает сейчас плоды своего решения. Прежде всего, перемены в нашей жизни начинаются именно с того, что Господь открывает нам глубину нашего греха. Господь показывает нам, насколько мы далеки от Него. Осознание нашего греха, осознание того, что мы все больше и больше понимаем, насколько мы грешны, является очень хорошим индикатором духовного роста. Чем больше мы понимаем, чем больше мы сотрясаемся, чем больше мы переживаем о том, насколько мы далеки от идеалов, от стандартов Бога, тем ближе мы к Нему на самом деле. Является ли это индикатором вашей жизни? Является ли это вашим жизненным опытом? Замечаете ли вы все больше и больше, насколько мы удалены от Бога? Джон Пайпер в свое время сказал, что именно это является источником самых больших сомнений в его жизни. Что чем больше он знает Бога, тем больше ему открывается его собственный грех. Тем сложнее ему понять, почему же Господь так сильно любит его. Является ли это правдой в нашей жизни? Испытываем ли мы это или нет? Пол Дэвид Трипп в своей известной книге «Милости нового утра», книга, которая является чтениями, духовными чтениями на год, 365 дней, пишет следующее. «Совершение всякого греха непременно сопровождается большим обольщением. Нам кажется, что, несмотря на нашу неверность Богу, в итоге все обойдется». Нам кажется, несмотря на нашу неверность Богу, что в итоге все обойдется в нашей жизни. Встреча с воскресшим Иисусом действительно преображает всю нашу жизнь. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» «Кто ты, Господи?» – спросил Савл. «Я Иисус, которого ты преследуешь», – ответил он. Люди, путешествующие вместе с Савлом, стояли онемев. Они слышали звук, но никого не видели. Савл поднялся с земли, но когда он открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит, и его за руку привели в Дамаск. 3 дня он был слеп и ничего не ел и не пил. В Дамаске жил ученик по имени Анания. Нам очень просто упустить в этом отрывке то, с какой любовью Иисус обращается к Савлу. Повторение имени говорит об очень близкой привязанности. Повторение имени всегда говорит о том, что это своего рода уменьшительное, ласкательное, которое использует человек, обращающийся. Помните знаменитый эпизод с Марфой и Марией, когда Марфа трудится весь день, когда Марфа заботится обо всем в доме, а Мария просто предпочитает быть у ног Христа. И Марфа говорит Марии о том, что говорит Иисусу о том, что скажи Марии, чтобы она тоже начала работать. Иисус обличает Марфу, говорит о том, что на самом деле Мария выбрана лучше в данный момент, потому что пока еще я с вами. Но как обращается Иисус к Марфе? Он говорит: «Марфа, Марфа». Он повторяет имя дважды. Он говорит это, потому что, опять-таки, это является признаком очень близкого, очень родного обращения. То есть, переводя вот это двойное повторение снова в Деяния апостолов, можно сказать, что Иисус обращается к Савлу: «Дорогой мой, родной мой Савл, дорогой мой, родной мой Савл». Он обращается к гонителю церкви, он обращается к человеку, который фактически стал религиозным террористом. Очень проникновенно, очень по-родному, потому что в этом проявляется его любовь. Потому что в этом проявляется его милость, в этом проявляется его благодать. Чем больше мы понимаем наш грех, чем больше мы понимаем, насколько мы далеки от Господа, тем на самом деле больше нам открывается Божья благодать. Павел пишет это в послании Римлянам, потому что дальше на протяжении всей его жизни он осознает, насколько он далек от Господа, все больше и больше и больше и больше. И если в ранних своих письмах Павел пишет о том, что он такой же апостол, как и все остальные, то в конце, в своих последних письмах, он говорит о себе как о величайшем грешнике. Потому что он настолько близок к свету, он настолько близок к этому сиянию святости Божьей, что в этом сиянии он видит все маленькие трещины в его характере, все маленькие изъяны в его душе. Он видит, кем он является на самом деле. И чем больше наше послушание Богу, чем больше мы проникаемся нашим послушанием Богу, тем больше видна забота Господа. Господь являет свою благодать не только в том, как Он обращается к Павлу. Он являет свою благодать в том числе и в том, как Он заботится о нем. Павел ничего не видит. Из человека, который является более чем самодостаточным, из человека, который сделал великолепную карьеру в иудаизме, из человека, который является римским гражданином, из человека, который привык полагаться на себя, из человека, у которого есть замечательный паспорт, замечательные связи, замечательная работа, Павел становится слепым. Он ничего не видит. Он ничего не видит. Он рассчитывает теперь только на милость, на помощь людей, которые его окружают, чтобы они его привели. И более того, вот в этой темноте на протяжении 3 дней он ничего не ест, он ничего не пьет. Апостол Павел находится в полной зависимости в течение этого времени. И Бог продолжает заботиться о нем. Бог продолжает заботиться о нем даже в этой ситуации. Чем больше мы проявляем послушание Богу, тем больше мы обращаем внимание на то, как Господь заботится о нас, как Он печется о нас. Это не что-то, что мы зарабатываем, это не что-то, что мы заслужили. Это то, что Господь дает нам по благодати. Взрослея в вере, мы не просто лучше понимаем глубину нашего греха, но ярче видим величие благодати Бога. Замечаем ли мы это сегодня? Приучили ли мы себя обращать внимание на величие благодати Бога в нашей жизни? Потому что встреча с воскресшим Иисусом преображает нашу жизнь. Когда он уже приближался к Дамаску, его внезапно озарил свет с неба. Он упал на землю и услышал голос: «Савл, Савл, почему ты меня гонишь?» Есть момент в обращении Павла, который очень легко упустить из виду. На протяжении всего этого времени апостол Павел гонит церковь. К тому моменту Иисус Христос прожил совершенную жизнь, Он умер искупительной смертью, погибнув за каждого из нас, воскрес из мертвых и вознесся на небеса. К Отцу Иисуса нет. Павел гонит верующих, он преследует верующих, он убивает верующих. Но Христос настолько близко идентифицирует себя с верующими, настолько близко идентифицирует себя с христианами, что он не спрашивает Павла: почему ты гонишь их? Почему ты гонишь моих детей? Почему ты преследуешь тех, кто верит в мое имя? Он говорит: нет, почему ты преследуешь меня? Почему ты преследуешь меня? Иисус воспринимает церковь лично. Для него это личное гонение. Если сегодня нам кажется, что мы можем прожить без поместной церкви, если сегодня нам кажется, что мы можем быть христианами без поместной церкви, если сегодня нам кажется, что каким-то образом мы можем духовно существовать без поместной церкви, мы обманываем себя, потому что Иисус настолько лично воспринимает поместную церковь, что Он говорит: гонение против церкви – это гонение против меня. Ты гонишь меня, Савл, не их, ты гонишь меня. Он воспринимает это лично. В этом контексте мы видим с вами сразу, насколько важна поместная церковь, насколько важна церковь для Христа. А дальше? Дальше Иисус обращается к Анании. Господь сказал ему: «Пойди на улицу прямую, в дом Иуды, и спроси там человека из старца по имени Савву». Он сейчас молится. И в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Анания ответил: «Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил своим святым в Иерусалиме. И сюда он пришел, получив от первосвященников полномочия арестовывать всех, кто призывает твое имя». Видите, Анания обращается к Иисусу и говорит о том же самом. Он говорит: гонят не нас, гонят к тех, кто верит в тебя. Иисус гонит тех, кто обращается в твое имя. Это гонение на тебя. Не только Иисус понимает важность поместной церкви, но и поместная церковь идентифицирует себя с именем Христа, гонит Христа, не нас. Но Господь сказал ему: «Иди, потому что человек этот мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое пред язычниками, пред царями и пред народом Израиля. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени». Анания пошел в дом, возложил на Савву руки и сказал: «Брат Савву, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом». В тот же момент, будто чешуя спала с глаз Савва, и он прозрел. Он встал и принял крещение. Затем он поел, к нему вернулись силы. Савву провел несколько дней с учениками в Дамаске и сразу же начал возвещать в синагогах о том, что Иисус – Сын Бога. Господь постепенно, шаг за шагом, привлекает нас в свою общину. Он дает нам проводников, Он дает нам людей, которые помогают нам сделать первые шаги для того, чтобы влиться в общину. Анания становится таким человеком. Первое, что говорит Анания Савву, первое, что он говорит Павлу – брат. Он называет его братом. Он принимает его в церковь. Господь дает нам проводников. Господь дает нам преподавателей, потому что Савву не просто становится христианином, у него есть определенная подотчетность. У него есть люди, у которых учится он, у него есть люди, за которыми следует он. Господь дает нам преподавателей, но Господь также дает нам последователей. Павел не говорит о том, что теперь мне нужно пройти краткий курс катехизации, теперь мне нужно пройти занятия для новообращенных, теперь мне нужно что-то усвоить, что-то понять. Мы читаем с вами буквально в том же 19 стихе о том, что Савву начал преподавать в синагогах. Он использует естественный контекст в своей жизни для того, чтобы делиться тем, во что он поверил. Он использует естественный контекст, который понятен ему, который является родным для него, для того, чтобы сразу начать рассказывать о том, во что и в кого он поверил. Он сразу начинает учить. Господь дает нам не только проводников, Он дает нам не только преподавателей, Он дает нам последователей. Таким образом, Господь постепенно, шаг за шагом, вводит нас в христианскую церковь, помогая людям в церкви научиться доверять нам. Но точно так же, шаг за шагом, постепенно и мы позволяем людям научиться доверять нам. И точно так же, шаг за шагом, и мы начинаем верить и доверять людям, которые окружают нас. Господь не только спасает нас, Он вводит нас в церковь. Насколько мы вовлечены в общину сегодня? Кому мы доверяем в церкви? Кто может доверять нам? Кому мы прислушиваемся сегодня в нашей поместной церкви? Я не говорю о тех учителях, которые где-то далеко. Я не говорю о тех книгах, о тех проповедях, о тех лекциях, которые вы слушаете где-то далеко. Потому что когда мы слушаем того, кто где-то далеко, этот человек никогда не скажет тебе: «Ты не прав, тебе нужно измениться, тебе нужно покаяться». Этот человек никогда не скажет нам неприятные нам вещи. Никогда. Но те, кто рядом с нами, те, кто в церкви, они скажут нам о том, что нам нужно измениться. Они видят нас. Они соприкасаются с нами. Кто этот человек для вас в церкви сегодня? Кому мы доверяем? И кто может доверять нам? Тимоти Келлер, о котором мы говорили с вами в прошлый раз, который недавно отошел к Господу, таким образом описывает церковь. и покаяние. Становясь христианином, мы не обретаем сугубо индивидуальное отношение с Иисусом. Обретая спасение, мы становимся сопричастниками другим верующим, каждый из которых является частью тела Христова. Мы объединены, у нас есть неразрывная связь, нам дан один Дух Святой. И это означает, что Христос теперь провозглашает «Я» в каждом христианине. То есть, если вы хотите познать Иисуса, вы не сможете этого сделать лишь в молитве один на один с Ним. Вам жизненно необходимо влиться в Его общину, потому что, честно говоря, многое об Иисусе вы никогда не узнаете, если не всмотритесь в лица ваших братьев и сестер. Многое об Иисусе вы никогда не узнаете, если не всмотритесь в лица ваших братьев и сестер. Встреча с воскресшим Иисусом преображает нашу жизнь. Она преображает нашу жизнь. Мы бы хотели меняться, мы бы хотели преображаться, но нас останавливает страх зачастую, что у нас ничего не получится. Многие люди, которые приходят в церковь, боятся преображения в церкви, потому что они понимают, что они курить не могут бросить. Не то, что изменить свою жизнь радикально, целиком и полностью. И многие как раз страдают от того, что им кажется, что, Господи, я должен сперва поменяться, я должен сперва взять свою жизнь в свои руки, я должен сперва измениться, а потом уже я могу прийти к Тебе. И многие из тех, кто в церкви уже много-много лет, думают точно так же, что мы должны что-то сделать, что мы должны каким-то образом взять себя в руки и измениться. Но наши перемены начинаются не с этого. Наши перемены начинаются с того, что прежде всего мы доверяемся Духу Святому. И мы понимаем, что без Него и без Господа мы не в силах сделать ничего. Незадолго до своей смерти Иисус, обращаясь к ученикам, говорит: «Я истинная виноградная лоза, а мой Отец – виноградарь. Он срезает на мне каждую ветвь, не приносящую плода, а ветви, на которых есть плод, Он очищает, чтобы они еще больше плодоносили. Вы уже очищены благодаря слову, которое я вам говорил. Будьте во мне, и я буду в вас. Ветвь сама по себе плодов приносить не может, если не будет на лозе. Вы тоже не сможете приносить плод, если не будете во мне». Он говорит о том, что мы приносим плод именно потому, что мы настолько тесно связаны с Господом. Христос погибает на кресте, чтобы жизнь больше не убивала меня. Христос погибает на кресте, чтобы жизнь больше не убивала меня, чтобы я мог довериться Ему в переменах моей жизни, чтобы я мог обратиться к Нему, осознав свой грех, приняв Его благодать, влившись в Его Церковь в силе Духа Святого. И если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не обратились к Господу, примите Его дар прощения грехов и жизни вечной в молитве покаяния между вами и Богом. Не для того, чтобы пытаться еще больше, но для того, чтобы оказаться на этой лозе и приносить плод, который Он хочет, чтобы мы приносили. Расскажите затем всем людям вокруг вас, приняв таинство святого водного крещения, о том, что вы доверились Господу. Сделайте этот шаг веры, не уходите сегодня без Него. Потому что Господь изменяет жизнь постепенно, шаг за шагом, показывая нам наш грех, приоткрывая нам величие своей благодати, привлекая нас в свою общину. На протяжении этого времени, на протяжении 7 дней, мы увидели с вами встречу воскресшего Иисуса с Марией Магдалиной, с двумя, один из которых Клеопа по пути в Эммаус, с учениками, с Иоанном, с Фомой, с Петром. Мы увидели встречу с Павлом. Другими словами, мы не рассмотрели только встречу Христа с Его сводным братом Иаковом. Единственная встреча, которую мы не изучили, потому что Писание не говорит практически ничего об этой встрече, кроме упоминания в первом послании к Коринфянам. Но во всех остальных встречах мы увидели с вами, что встреча с воскресшим Иисусом учит нас пониманию веры, познанию Писания, принятию нашего призвания. Она покоряет наши сердца, преодолевает сомнения, принимает прощение и учит нас принятию прощения и, наконец, преображает всю нашу жизнь. В следующий раз мы вернемся с вами к изучению книги «Притч». В прошлом году мы остановились на рассмотрении преимуществ мудрости, и с этого же раздела мы начнем и в этот раз. Мы изучаем книгу «Притч» для того, чтобы понять, каким образом мы можем принимать как можно больше мудрых решений, чтобы в жизни было как можно меньше сожалений. Как принимать как можно больше мудрых решений, чтобы в жизни было как можно меньше сожалений? Затем он поел, и к нему вернулись силы. Савва провел несколько дней с учениками в Дамаске и сразу же начал возвещать в синагогах о том, что Иисус – Сын Бога.
Все, кто его слушал, удивлялись и говорили: «Разве не он истреблял в Иерусалиме призывающих это имя? Разве не он пришел сюда, чтобы арестовывать их и вести к первосвященникам?» Павел сразу начинает делиться в естественном для себя контексте, сразу начинает рассказывать о Христе. Задумайтесь о том, что произошло в вашей жизни. Запишите свою историю, запишите историю того, как Господь изменил ваше сердце, в какой момент вы обратились к Нему, в какой момент вы приняли Его. Что было в вашей жизни до и что произошло после вашей жизни. Запишите это для того, чтобы в следующий раз, когда вы разговариваете в вашем естественном контексте, у вас на работе, в детском саде ты с другими мамами, в школе с другими родителями, где-то еще, вы могли бы не просто упомянуть о том, что вы верующий, но рассказать о том, как Господь изменил вашу жизнь, о том, как Господь коснулся вас, как Он преобразил вас. Одна из самых значимых книг Клайва Стейплза-Льюиса, человека, который написал «Нарнию», как раз у нас детский выезд будет посвящен именно этой сказке, эта книга «Настигнут радостью». Книга эта интересна тем, что она является не просто автобиографичной. Льюис был очень скрытным человеком. Его близкие друзья не знали, например, о том, что он женился. Они узнали об этом совершенно случайно. Льюис не говорил о таких вещах. Все, что было личным для него из-за того, что он перенес личную трагедию, он потерял маму, папа его после этого отдал в школу-интернат, где он научился скрывать то, кто он, что происходит в его сердце, что происходит в его душе. А книга «Настигнут радостью» — это откровение. Это книга, в которой Льюис очень искренне описывает то, каким образом он пришел к Богу. Человек, который был настолько скрытным, что даже близкие друзья не знали, что он женился, вдруг раскрывается всем и вся и описывает самые сокровенные переживания в своей жизни. Он пишет: «Я с изумлением понимаю, что перед тем, как Господь окончательно поймал меня, мне был предоставлен миг полной свободы». Илью, кстати, описывает, что вот этот миг полной свободы был не где-то, а был на втором этаже двухэтажного автобуса. Внезапно, без снов, почти без образов, некий факт предстал предо мной. Я понял, что я отвергаю нечто, не желаю впустить. Можно сказать, что я был одет в какие-то жесткие одежды, вроде корсета или даже в панцирь, словно краб. И вдруг почувствовал, что здесь и сейчас, в это мгновение, мне представляется свобода выбора. Отворить дверь или оставить ее запертой, расстегнуть доспехи или не снимать их. Но и то, и другое не представлялось мне как долг. Никаких угроз или обещаний этому не сопутствовало, хотя я знал, что, открыв дверь, сняв броню, я уступлю неведомому. Я должен был сделать выбор в один миг. Как ни странно, ему не сопутствовали никакие эмоции, я не испытывал ни страха, ни желания. И вот я решил открыть дверь, расстегнуть броню, ослабить поводья. Я говорю о выборе, но в то же время я как бы не мог выбрать другую альтернативу и не понимал, почему я так поступаю. Вы можете возразить, что в таком случае я действовал не свободно, но я склонен предположить, что это был самый свободный поступок из всех совершенных мной в жизни. Быть может, необходимость не противоречит свободе человека, и человек наиболее свободен именно тогда. Не перебирая мотивы и побуждения, он просто говорит: «Я то, что я выбираю». Что человек свободен именно тогда, когда он не перебирает мотивы побеждения, когда он говорит: «Я то, что я выбираю». И вот этот момент обращения Льюиса к Богу, когда он окончательно был настигнут радостью. И вот эта встреча с воскресшим Иисусом преобразила его жизнь и жизни миллионов людей после этого. И она преображает нашу жизнь сегодня. Встреча с воскресшим Иисусом преображает жизнь каждого из нас. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя за встречу с Тобой, мы славим Тебя за то, что Ты не являешься какой-то философской идеей, какой-то мыслью, мы славим Тебя за то, что Ты, Господь, живой, дышащий. Ты настигаешь нас радостью, Ты покоряешь наши сердца, и мы превозносим Тебя за это. Мы превозносим Тебя за то, что Ты встречаешь нас не только в момент покаяния, но каждый день после этого, Господь, Ты благоволишь нам в молитве. Ты обнимаешь нас, Ты исправляешь нас, Ты назидаешь нас. Ты, Господь, вдохновляешь нас Духом Своим Святым. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверился Тебе, за тех, кто еще не обратился к Тебе, настигни их радостью, пробуди их сердца Своим Духом. Дай им, Господь, сказать: «Господи, я то, что я выбираю. как я могу не выбрать Тебя? Прости мне мои грехи, очисти, омой меня, сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое мы молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.